Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы возвращаемся к изучению 20 главы Евангелия от Луки. От Луки 20 глава. Это следующий абзац в нашем изучении последней недели жизни нашего Господа. Мы видим, как Он приближается к Своей крестной жертве, которая состоится в пятницу. С 1 по 8 стихи. Я прочту этот текст, слушая, что Господь хочет сказать нам через это событие. В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Печальная беседа. Это последнее заявление со стороны Иисуса, что ему больше нечего сказать Израилю и его вождям. Все, с ними больше никаких дел. И вопрос, который привел нашего Господа к тому, чтобы сделать это последнее заявление, был вопросом о власти. Мы знаем слово «власть». Мы понимаем такие понятия, как «власть имущий» или «подвластный». Само слово «власть» наполнено значимым смыслом. Оно означает позволение, силу, привилегию, царствование, контроль и преобладание. В нашем мире мы видим все это. Мы видим это в домах, где у отцов и матерей есть данная свыше власть над детьми. Мы видим это в школах. Всегда есть те, кто имеет власть над нами. Мы видим это и на рабочем месте. Мы сталкиваемся с властью, когда имеем дело с правительством, которая обязана принимать законы, исполнять их и применять власть для обеспечения их исполнения. Мы к этому привыкли. Мы — люди, которые всегда находятся под властью, а иногда и сами обладаем некоторой властью. Поэтому мы все знаем, что значит иметь власть. Мы все, как правило, имеем небольшую власть, и все обычно подчиняемся значительно большей власти. Но когда речь идет об Иисусе Христе, понятие власти приобретает совсем другое значение. В Евангелии от Матфея, 28 глава, 18 стихе Иисус сказал так: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это значит, что Он совершенно всевластен. Вот что значит не подчиняться никому, кроме себя, иметь всякую власть. Иисус продемонстрировал свою власть несколько раз и несколькими способами. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 29 стих, в конце Нагорной проповеди, после того, как Иисус произнес свою великолепную евангелизационную проповедь, которая началась с разрушения основ ложной религии иудаизма, а закончилась приглашением пойти узким путем. Народ отреагировал на его слова так: «Он говорит, как власть имеющий». Это было нечто совершенно уникальное. Люди не привыкли иметь дело с тем, у кого была власть от самого себя. Они привыкли слышать учителей, которые цитировали кого-то другого, которые себя причисляли к последователям кого-то другого, которые черпали свою власть от кого-то. Но Иисус говорил как тот, кто сам имеет власть. Затем в Евангелии от Матфея, в 9 главе 6 по 8 стихи, говорится, что Он имеет власть на земле прощать грехи. И всем было понятно, что такой властью мог обладать лишь один лишь Бог. В Матфея 10 главе 1 стихе становится совершенно ясно, что у него была такая власть над силами ада, власть над демоническими силами. В Иоанна 1 главе 12 стихе он претендует на власть спасения, то есть властью над тем, чтобы даровать духовную жизнь и спасение. В Иоанна 5:27 говорится, что ему была дана власть судить всех людей. В Иоанна 10:18 он говорит, что имеет власть отдать жизнь и власть опять принять ее. Это значит, что у него была власть над смертью и жизнью. О чем прекрасно говорит книга Откровения, что у него в руках ключи от ада и смерти. Наконец, в Иоанна 17:2 говорится, что у него есть власть над всякою плотью. он никому, кроме Бога, больше не подчиняется. Причем он сам, будучи Богом, всегда пребывает в полном согласии с Богом. У него есть власть, о которой мы просто ничего не знаем. У него есть абсолютная единоличная власть делать все, что он пожелает, когда пожелает, с кем или чем пожелает. Возможно, нам поможет немного понять суть этой власти два греческих слова, которые можно перевести как «власть» или «сила». Первое слово звучит как «дунамис». Оно чаще всего переводится как «сила». Именно от этого слова происходит слово «динамит». Оно означает способность что-то сделать. Другое слово — «экскусия». Чаще всего переводится как «власть» или «авторитет». Например, в нашем отрывке слово «власть» употреблено трижды. Оно означает право на осуществление каких-либо действий. Иметь всякую власть здесь означает иметь силу и право делать все, что пожелает имеющий эту власть. У него есть сила и позволение. У него есть все, это потому, что он — Бог. И несмотря на то, что он воплотился в человека, несмотря на то, что он, будучи Богом, явился во плоти и уничижил себя и принял образ раба, он по-прежнему обладает и силой, и властью делать именно то, чего желает от него Бог. Его власти нет предела. Никто не может устоять перед его властью. Он делает все, что он пожелает, и это находится в полной гармонии с волей Отца. Соответственно, и это очень важный момент, Иисус никогда в своей земной жизни не просил разрешения что-либо сделать. В своем служении он никогда не обращался ни к кому с подобной просьбой. Он сам сказал: «Я делаю то, что заповедовал мне Отец. Я делаю то, что показывает мне Отец. Я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». В любой ситуации не было никакой иной власти, за которой обращался Иисус. Кроме того, он подрывал законнический устой иудаизма. Он не оставлял на этой религии камня на камне, утверждая, что не было власти выше него самого. Для иудеев это было возмутительно. Он подорвал устои их десятин, их постов, их молитв, их жертвоприношений, их самоправедности. Он обрушил атаку на все, что им казалось священным. В своем учении он пошел войной на самое сердце их религиозной системы и при этом не цитировал ни одного раввина. Он не просил изволения ни от какого синедриона. Он не держал ответ ни перед каким-либо совещанием раввинов. Он не был рукоположен, как полагалось. А все учителя и раввины обязательно проходили процедуру рукоположения. И свое богословие он не сверял и не утверждал в синедрионе. И даже когда в начале своего служения он вошел в храм и выгнал покупающих и продающих из дома отца своего, он ни у кого не просил разрешения на это. Он не просил лицензию у главного совета храма, состоявшего из первосвященников, подчиняющихся их священникам, подчиняющихся священникам вождей и всех остальных, кто управлял этим предприятием. Он не обращался к синедриону, правящему органу, состоящему из первосвященников, книжников, саддукеев, иродиан и других официальных лиц. Он не собирался получать разрешение от них ни в первый раз, ни в последний раз. Он вошел в храм и начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И он ни у кого не спрашивал разрешения. Все это разрушало устоявшийся порядок, и у него на это не было никакого разрешения от властей. Впрочем, он не нуждался в человеческих властях. Вы должны понимать, что это само по себе уже было огромным оскорблением для иудеев, властвующих в Израиле. Прежде всего, они в ярости от того, что он нападает на их богословие, на их полномочия. Он срывает с них маски, обнажая вопиющее лицемерие. А сейчас он физически нападает на то, что они считали своим владением. Он учит, не полагаясь на авторитет никакого ученого старца или раввина. У него нет дипломов, рукоположений или иных полномочий, данных синедрионом. Такое поведение возмутительно само по себе, а подобное поведение без санкций властей возмутительно вдвойне. Иисус был сам себе власть. Он говорил пророческие слова, он говорил истину, он верно толковал Ветхозаветное Писание. Он говорил истину Божьего Слова, что подтверждали и сами религиозные вожди. Он прощал грехи, он исцелял больных, воскрешал мертвых, изгонял бесов, и на все это он совершенно ни у кого не просил разрешения. Для него вся эта религиозная система была пустышкой. Ему был безразличен Синедрион. Ему не было дела до первосвященников. Ему было безразлично общественное мнение. Он ни на что это не обращал внимания. Он был равнодушен к законникам, книжникам и богословам, Он был равнодушен к системам жертвоприношений, он был равнодушен к хозяйству храма. Все это для него не существовало, он обрушил на всю эту систему свой правильный гнев. Следует отметить, что в этот момент уровень враждебности просто невообразим. Они, иудейские вожди, жили исключительно для того, чтобы возвышаться, чтобы носить длинные одежды, на которых было много кистей, все для того, чтобы выглядеть свято. На публике они постились и посыпали головы пеплом, опускали в сокровищницу большие пожертвования, чтобы это видели все. А когда они появлялись, кто-то непременно должен был трубить в трубы. Они стремились занять места в передних рядах или на возвышении, чтобы их называли «господин» или «учитель». Вот к чему они стремились. Они никаким образом не были связаны с Царством Божьим. Они не имели ничего общего с истинным Божьим народом. Им были чужды Божьи цели и Божья жизнь. Нет ничего ужаснее и оскорбительнее, когда к тебе относятся как к пустышке, а сам ты себя считаешь очень важным. И если все эти чувства сложить в единое целое, ты можешь увидеть, как в них разгорается ярость и ненависть. Этот огонь разгорается все ярче и ярче, пока, наконец, в пятницу не полыхнет пожар. И этот пожар — распятие. Позвольте мне нарисовать контекст, при котором происходили описываемые события. Иисус закончил свое служение в Галилее, и последний год своей земной жизни он провел в Иудее. На Пасху он пришел в Иерусалим, затем перешел через Иордан, прошел через Иерихон и поднялся в Иерусалим. Сейчас он находится в самом центре Иерусалима. Он пришел в Иерусалим в месяце Нисан в 30 году, готовясь в пятницу принять смерть, поскольку в этот день закалывали пасхальных ягнят. Он и есть истинный пасхальный агнец, который будет заклан в тот самый день, в тот самый год, о котором пророчествовал Даниил. Но прежде чем идти в Иерусалим, в субботу он приходит к семье, которую он знает и любит. Это Мария, Марфа и Лазарь. Он гостит у них в доме в деревне под названием Вифания, за 3 километра от Иерусалима. Он остается у них на ночь, а в воскресенье прошел слух, что Иисус пришел сюда. Из Иерусалима и окрестных деревень в Вифанию начали стекаться люди, чтобы увидеть Иисуса и Лазаря, которого он воскресил из мертвых за несколько недель до того. В понедельник, как вы знаете, он торжественно въезжает в Иерусалим на молодом осле, в исполнении пророчества Захарии 9 главы 9 стиха, где сказано, что Мессия войдет в Иерусалим на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Он входит в город через восточные ворота. Его приветствует огромная толпа народа и называет Мессией. Наконец, вся эта процессия завершается в храме, который находится прямо за восточными воротами. Он прошел через эти ворота, окруженный массами народа, и оказался в храме. Так закончился понедельник. Уже смеркалось, поэтому он вышел из Иерусалима, пошел мимо толпы и вернулся в Вифанию, чтобы переночевать с апостолами в доме Марии, Марфы и Лазаря. Во вторник он вернулся в храм, исполненный гнева. Его взору предстал храм, он увидел ужасающую какофонию разбойников, вольготно ощущающих себя на том месте, которое должно быть домом Божьим. Этот образ остался в его сознании и в тот вечер, и на утро, когда он вернулся в храм, чтобы совершить возмездие. В святом яростном гневе он пришел и вышвырнул из дома отца своего всех жалких осквернителей. Пока происходили эти события, в храме были мальчики, как об этом повествует один из евангелистов, которые приветствовали его криками «Осанна», что приводило иудейских вождей в еще больший ужас. Представьте себе, пока он изгоняет из храма, мальчики поют ему «Осанну», и тогда иудейские лидеры во что бы то ни стало решили убить его, чтобы положить конец его действиям, скрывающим всю гниль и их лицемерной религии. После того, как во вторник он очистил храм, он вернулся в Вифанию, но в среду он пришел обратно в храм. Итак, 20 глава, стих 1. Настала среда. Если у вас есть Библия с комментариями МакАртура, там написано «вторник». Это нужно исправить. Это среда. Он вновь входит в Иерусалим. Он идет прямо в храм, который сейчас оказался чист. Никто не вернулся на свои торговые места, что свидетельствует о том, с какой силой он их оттуда выгонял. Он очистил храм и в ближайшее время будет занимать в ней центральное место. Господь пришел в свой храм, как говорит пророк, и внезапно придет в храм свой Господь. Как говорит первый стих, в один из тех дней. Если сравнить разные Евангелия, станет ясно, что это было именно в среду, когда он учил народ в храме и благовествовал. Настало время, чтобы в храме хотя бы ненадолго зазвучала истина. Настало время изгнать лжецов, выдумщиков и манипуляторов, а также лицемеров, мошенников и обманщиков. Настало время того, чтобы прозвучала истина, истина Божьего Слова, истина Божьего Евангелия спасения. Настало время истинной благой вести. Итак, он вошел в храм, и на него устремились все взоры. Если вы посмотрите на 21 главу, она заканчивается тем, что он учил в храме. И затем 38 стих. «И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Таким образом он учил каждый день, среду, четверг, а в пятницу уже происходил суд и распятие. Он вернулся сюда, в храм, на то место, где до сих пор звучал обман, и принес истину. Он принес подлинную Божию весть, он учил народ и благовествовал. Все, что написано в 20 главе, содержит в себе суть учения. Это его последний урок, последняя лекция, последнее выступление. В этом его благодать, сострадание, кротость, терпеливость, долготерпение, в этом его милость. Он на своей территории. Осталось еще несколько дней, пока можно призвать Израиль к покаянию, призвать Израиль ко спасению. Ему не интересно говорить о социальных и политических реформах. Во всяком случае, говорить об этом с неверующей нацией он не будет. Он пришел, чтобы проповедовать истину. Марк добавляет, что он ходил в храме, то есть он бывал в разных местах всего великого комплекса храма. Он ходил среди огромных толп народа, а религиозные вожди постоянно следовали за ним и учил каждый день в храме. Его постоянно хотели в чем-нибудь уловить, но не могли, потому что боялись народа. Учить таким образом, как учил Иисус, было принято у раввинов. Они ходили, расхаживали, вступали в диалог и разговор, иногда даже в спор. Именно так он и учил. О чем он учил? Он говорил о Царстве Божьем. Вероятно, он говорил о грехе, о пороках лицемерной религии, которая казалась неспособной иметь дело с грехом. Вероятно, он учил о суде, о неизбежности Божьего суда и вечном наказании в аду. Вероятно, он говорил о праведности, о безнадежности попыток достичь праведности собственными усилиями. Я убежден, что он говорил о смирении, о потребности быть нищим духом, о сокрушении, о покорном сердце. Он явно говорил о любви, о сострадательной Божьей любви к грешникам. Он говорил и о возможности установить мир с Богом и войти в Царство, в вечную жизнь и упование славы. Вероятно, он говорил и о тщетности ложных молитв, пустых повторений и поверхностных религиозных обрядов, о желании стать заметным среди людей и удовлетворении собственных амбиций. Возможно, он говорил и о ложном смирении, а возможно, о цене, которую нужно заплатить, следуя за ним, о самоотверженности, о том, чтобы нести свой крест. Может быть, он говорил и о гонениях, о том, что его последователи неизбежно будут страдать. Возможно, он говорил о Писании, о Слове Божьем, о честности, о прощении, о богатстве, о вере, о благодати, о милости и обо всем этом. Он говорил о том, что имеет отношение к спасению. И его слушали, но там были и вожди, которым это было как кость в горле. Они искали любой повод схватить его, завлечь его в ловушку, но у них ничего не получалось. В конце 19 главы видно, что их ярость не позволяет им долго ждать, и они начинают действовать. Мы подходим к первому пункту, на который я хотел бы обострить ваше внимание сегодня — противостояние. Мы читаем, что к нему приступили первосвященники и книжники со старейшинами. Греческий глагол «эфистеми» обозначает «напасть», «атаковать», «наброситься». Это неизбежно. Они уже не могут сдержать своего возмущения, хотя они и пытаются держать себя в руках, поэтому формулируют вопрос так, чтобы замаскировать истинную враждебность под личиной богословской дискуссии. Но на самом деле они пытаются отомстить ему. Обратите внимание, под первосвященниками подразумеваются старшие священники, так сказать, председатели совета старших священников. Из их числа избирались первосвященники. В их обязанности входило блюсти практически все. Затем были священники высокого ранга, руководители священников, служащих свою двухнедельную череду в году. Там были всевозможные детали и власть среди священников. И все они назывались одним словом – первосвященники. Словом «книжники» названы богословы. Многие из них были фарисеями, хотя фарисеями были не все. А старейшинами были все оставшиеся вожди, в том числе остальные священники, которые принадлежали к большой части саддукеев. Возможно, некоторые были из Иродиан. И все они составляли Синедрион. Это собрание из 70 человек, которые решали все вопросы, связанные с религией. И вот к Иисусу приступает целая делегация из этого собрания. Что здесь вызывает интерес? У саддукеев свои взгляды, у фарисеев свои. Они отличаются. У иродиан свои также совершенно иные взгляды, но они едины в одном. В согласии, что этот человек должен умереть. Весь религиозный истеблишмент един в этой решительности. Все отличные друг от друга группы согласны с желанием убить своего мессию. И это показывает, насколько иудаизм отделился от Бога. У всех религий есть масса различий. Но все лжерелигии занимают солидарную позицию противления Евангелию Иисуса Христа. Что такое лжерелигия? Это любая религия под любым названием, которая несовместима с Евангелием Иисуса Христа. Будь то это ислам или буддизм, индуизм или любое ответвление от христианства. Все они согласны в одном. Они выступают против Евангелия. Это мощная и агрессивная атака на истину. Все вместе они объединились в желании пойти против Христа. Кстати, в конце времени так и произойдет. Но все они такие трусы. Они даже не знают, как разобраться с этой проблемой. Они не хотят открыть, что на самом деле глубоко засело в их разуме и убеждениях. Поэтому они пытаются заманить Иисуса в ловушку. Второй стих. «И сказали ему, скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Здесь я бы хотел дать небольшую оговорку. Они жили в мире, где власть имела огромное значение. В этой системе иерархия была крайне сложной. Это был настоящий Пентагон. Были люди, ответственные за ветви для праздников. Кто-то отвечал за музыку, за трубы, за угощение, за соль, за дрова, за пожертвования, за бросание жеребия, за всесожжение, за знамение воды, за благовоние, за весы, за одежды. За любой участок кто-то нес ответственность. Это была иерархия сверху донизу, где высшие посты занимали первосвященники, под ним был начальник храма, а под ним другие высокопоставленные начальники. Без указания начальника невозможно было и пошевелиться. Они задают ему вопрос о власти и думают, что народ их поймет. «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» В храме нельзя было учить без санкции Синедриона. Некоторые думают, что это чудеса. Вы помните, что он совершал несколько чудес, и слепые и хромые приходили к нему, и он исцелял их. Но я не думаю, что здесь речь идет об этом. Я думаю, что больше всех их тревожил вопрос об очищении храма. То есть, как ты посмел взять на себя власть над этим местом? Ты вошел в храм, очистил его и завоевал его. Какой властью? Именно на это они и намекают. Поскольку в Евангелии от Иоанна, во второй главе, в самом начале его служения, когда он впервые очистил храм, к нему подошли иудеи и сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Кто тебе дал разрешение поступать так?» Это тот же самый вопрос. Они желали знать, откуда он взял разрешение так поступать еще тогда. Они желали знать, откуда он взял разрешение так поступать и сейчас. Какой властью? Кто ее тебе дал? Все люди понимали, что существовали правила и соответствующая власть, с которыми нужно было все согласовывать. Они также знали, что Иисус всегда утверждал, что его власть от Бога. Он этого никогда не скрывал. Он всегда говорил, «Я делаю то, что заповедовал мне Отец. Я делаю то, что показывает мне Отец. Я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Я думаю, они очень надеялись, что он скажет, «Моя власть от Бога». Тогда бы у них был повод сказать «богохульник» и побить его камнями до смерти. Поэтому они задали этот вопрос. Он проявлял полное равнодушие к власти. В качестве ссылки скажу, что у раввинов было принято не просто рукополагать, но каждый раввин еще и носил на своем головном уборе имя того раввина, который наставил его. И сам головной убор был своего рода идентификацией, какой школе он принадлежал. А Иисус, возможно, даже не носил головного убора. Вот так они переживали относительно власти. Ответ Иисуса четко выявил, кем они были на самом деле. Итак, мы переходим от противостояния к встречному вопросу. Стих 3. Встречный вопрос. «Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне». Это традиционный стиль в учении раввинов. Отвечать вопросом на вопрос. Чтобы ученик глубже вник в суть вопроса. Чтобы возникла дилемма. Иисус не уходит от вопроса. Он срывает маску с их лицемерия. Они прекрасно знают, откуда у него власть. Они просто пытаются вынудить его сказать это прямым текстом, чтобы потом обвинить его в богохульстве и забить камнями. Вместо того, чтобы ответить на их вопрос, он выявляет лицемерие. Они же должны быть величайшими учителями в Израиле. Они же должны знать все ответы на вопросы. Они же должны быть всеведущими во всех богословских вопросах и убедительно на них отвечать. Поэтому он говорит: «Спрошу и я вас». Кстати, Иисус делал так много-много раз. Помните, он задает вопрос: «Спрошу и я вас. Ответьте мне, крещение Иоанна с небес было или от человеков?» Вы помните, с чего начинается Евангелие от Луки? Ангел посещает Захарию и говорит: «У тебя родится ребенок, несмотря на то, что жена твоя бесплодна, а ты стар. У вас с Елизаветой, женой твоей, родится сын, и он будет предтечей Мессии». У них родился сын Иоанн, он вырос и возвестил, что грядет Мессия. Он готовил народ к пришествию Мессии, призывая людей к крещению. «Выходите, исповедуйте грехи, входите в воду, чтобы символически показать очищение от грехов и приготовление сердца к приходу Мессии». Они крестились, потому что хотели быть готовы к приходу Мессии. Однажды там появился Иисус. И Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И Иоанн крестил Иисуса. И тогда сошел голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Крещение Иоаннова говорит обо всем его пророческом служении. Крещение Иоаннова включало в себя не только сам акт погружения в воду. Поэтому, когда Господь говорит «крещение Иоаннова с небес или от человеков», Он подразумевает все служение Иоанна, его призывы к покаянию и крещению, демонстрирующему, что это крещение воистину было крещением обращения. Оно означало призыв к иудеям относиться к себе, как к язычнику. Ведь такое крещение применялось только, когда язычник хотел присоединиться к иудеям и поклоняться вместе с ними. Поскольку язычники считались чужаками, им было необходимо пройти особый ритуал. Поэтому Иоанн говорит: «Ты иудей, но должен относиться к себе, как к отверженному язычнику, исповедовать грех, покаяться в грехах и через эту церемонию продемонстрировать это». Вот в чем была суть крещения Иоаннова. Для того, чтобы приготовить народ к приходу Мессии, Иоанн указывает на Иисуса. Поэтому вопрос был очень прост, но для них этот вопрос стал неразрешимой дилеммой. Они, конечно, хотели бы сказать, что оно от человека, но так сказать проблематично. Они не хотят сказать, что оно пришло от Бога. Они в это не верят. Ранее, в 7 главе от Луки, записано, какую позицию приняли они относительно Иоанна Крестителя. «Когда весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». То есть простой люд согласился и крестился. Говорят: «Да и мы хотим быть готовы. Мы хотим исповедовать грехи и покаяться. Мы хотим быть рядом, когда придет Мессия и установит свое царство». Но в Луки 7 главе 30 стихе сказано: «Фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него». Они его отвергли, они не собирались пойти на это. Ведь это было подтверждением тому, что законники оказались по ту сторону завета. Это было бы признанием того, что они оказались вне царства. Тогда бы они оказались не святы, и поэтому они были готовы ответить: «Иоанн Креститель не от Бога, а от людей». Таким образом, Иисус загоняет их в угол. Кстати, у Марка в параллельном отрывке добавлено: «Отвечайте мне». Иисус немного прикручивает гайки, и вот иудейские вожди застыли между молотом и наковальней. Либо нужно признать, что Иисус — это Мессия, либо отвергнуть, что Иоанн Креститель — это Божий пророк. Нельзя признать, что Иисус — Мессия. Это просто невозможно. Но и отрицание, что Иоанн Креститель — пророк, может повлечь за собой серьезные последствия. Они же, рассуждая между собой, говорили. Интересное слово «рассуждая». Оно может переводиться еще как «подсчитывая». И говорили: «Если скажем «с небес», то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». Народ их мог побить за богохульство. Они могли почитать такие тексты, как Исход 17:4 и Числа 14:10. Если бы кто-то сказал, что Божий пророк не от Бога. Вы видите, насколько накалена толпа. Теперь можно понять, почему настроения толпы относительно Иисуса оказывались настолько противоположными. Итак, вожди не могут сказать правду. Стих 7. «И отвечали: не знаем откуда». А как же их хвалебное всеведение? Ведь именно они должны были стоять на страже истины в вопросах религии. Они сами себе подписали приговор, не желая отвечать на вопрос. Не знаем откуда. Но от этой дилеммы им никуда не деваться. Иисус возвращал их к ней много раз. Это подводит нас к последнему пункту — приговор. Противостояние привело к встречному вопросу, а вслед за ним следует приговор. Это одно из самых печальных высказываний Иисуса. Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю. Это трагедия». По сути, Иисус говорит им: Учитывая, как вы поступили с информацией, которую я вам дал, больше я вам ничего не скажу. Все закончено». Если почитать дальше, в 22 главе 66 стихе написано: «Настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: „Ты ли Христос? Скажи нам“. Он сказал им: „Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Все, что осталось для вас, — Божий суд“. И сказали все: „Итак, ты Сын Божий?“ Наконец он кратко ответил им: „Вы говорите, что я“. Они же сказали: „Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его“. Убить его. Нет смысла и никакой пользы им что-то говорить. Они так зациклились в своем неверии. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал увидеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И далее, и задавал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Ирод думал о себе, что он достаточно важная персона, но Иисус ни разу не ответил ни на один его вопрос. Ему нечего сказать. Это приговор. Бытие, 6 глава, 3 стих. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. У Божьего терпения есть предел». Неемия, 9 глава, 30 стих говорит: «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов. Настанет время, и Бог скажет: „Мне больше нечего сказать вам“». Это же подтверждает Исаия, 63 глава, 10 стих: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». В Иеремии есть очень похожий отрывок, пару стихов, с 7 по 11. «Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня, увещевал их с раннего утра, говоря: „Слушайте гласа моего“, но они не послушали. Посему так говорит Господь: „Вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их“». Вы помните Луки, 19 глава, 41 стих. «И когда приблизился к городу, то смотрел на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих“». Бог продолжил простирать к народу свою милость и Евангелие. В день Пятидесятницы уверовало более 3000 человек, а затем еще больше. Но для вождей время подошло к концу. И даже в день воскресения, когда он восстанет из мертвых, они не уверуют, а вместо этого, чтобы оправдать себя, сфабрикуют лживую историю. Я склонен думать, что в такой большой аудитории, как это, есть люди, которые похожи на израильский народ тех времен, и к ним по-прежнему взывает Господь. Но есть и те, для кого, равно как и для иудейских вождей, дверь захлопывается навсегда. Сколько раз вы еще будете слышать Евангелие и отвергать его, пока Господь, наконец, не скажет: „Мне больше нечего сказать вам“. Не дайте этому случиться.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.